Здравствуйте, в студии Константин Киреев. Посмотреть в лицо последнего царя из династии Рюриковичей теперь могут посетители музея-заповедника «Александровская слобода». Это стало возможным после передачи бюста «Царь Федор Иоаннович», изготовленного по методу реконструкции известного антрополога Михаила Герасимова. Теперешний царь по имени Федор Иванович относительно своей наружности росту малого, приземист и толстоват, телосложение слабого и склонен к водяной. Нос у него ястребиный, поступь не твердая, от некоторой расслабленности в членах. Он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется. Что касается до других свойств его, то он прост и слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен. Кроме того, что он молится дома, ходит он обыкновенно каждую неделю на богомолье в какой-нибудь из ближних монастырей. Так написал о царе английский дипломат Джайлс Флетчер. Но, как считают ученые, британец картину исказил, что, впрочем, было тогда в порядке вещей. Шведский король Карл IX высказался о царе еще нелицеприятней. Русские на своем языке называют его «дурак». Однако были другие мнения среди европейцев. Голландский купец Исаак Масса дал такую характеристику царю: «Очень добр, набожен и весьма кроток». Он был столь благочестив, что часто желал променять свое царство на монастырь, ежели бы только это было возможно. А передала бюст музею дочь Михаила Михайловича Герасимова Маргарита Михайловна. Метод Герасимова восстановления лица по черепу известен уже давно. И в наших музеях есть бюсты известных людей, лица которых как раз и восстановил Герасимов. Это и Андрей Боголюбский, и Иван Грозный. Также можно вспомнить древнего человека с сунгирской стоянки. Но многие задаются вопросом, а почему мы должны верить увиденному? Может, скульптор домыслил по-своему и плод своего домысливания нам потом и представил? Вот что сказала Маргарита Герасимова о методе отца.
Дело в том, что весь этот метод и вся эта методика восстановления лица по черепу, она апробирована на криминалистическом материале. То есть были фотографии, были прижизненные фотографии, посмертные фотографии этих несчастных убиенных. Михаил Михайлович делал свои реконструкции, не видя этих фотографий, естественно. Это были криминалистические такие опыты контрольные. А потом происходило лечение. И сходство восстановленных портретов и прижизненных фотографий доказало действенность этого метода. Сейчас этот метод в различных модификациях во всем мире по-разному делают сейчас. Михаил Михайлович любил скульптуру. Сейчас делают, ну, тоже, естественно, скульптуру, но одевают ее как бы искусственной кожей, делают искусственные глаза, делают стеклянные глаза и так далее, одевают в ткани. Но это немножко лично мне. Некоторым это нравится, и, может быть, для посетителей, особенно детского возраста. Но мне больше импонирует, конечно, просто скульптуры. А форма ушей – это большая, конечно, проблема. Для криминалистов уши так же важны, как и дерматоглифические узоры. Но дело в том, что, конечно, ни форма ушей, ни приросла ли мочка, или не она свободна, конечно, никакой череп это не дает. Единственное, что дает череп, это возможность понять в среднем высоту уха, большое или маленькое, оно приблизительно равно размеру носа, приблизительно, естественно, и оттопыренность ушей. Об этом говорят нам сосцевидные отростки. Его развитие, его развернутость, оно дает представление, а прижатые были уши или они были оттопырены. Больше сделать ничего нельзя. Но надо сказать, когда мы узнаем человека, то мы меньше всего ориентируемся на уши. Мы скорее ориентируемся на глаза, нос и рот, чем на то. Но уж если очень оттопырены уши, тогда это они определяют личность.
Так что верить портретам, а вернее бюстам, можно. А то, что возникают вопросы по поводу якобы нерусскости в кавычках наших князей и царей, так посмотрите, кто их родители, те же Рюриковичи. Женились то на европейских принцессах, то на половецких княжнах, как, например, Юрий Долгорукий. Отсюда и восточные черты в лице его сына Андрея Боголюбского. До сих пор спорят, кто была мать князя Владимира Святого, Малуша, по этническому происхождению, или княгиня Ольга, то ли скандинавка, то ли псковитянка. Но вернемся к последнему царю Рюрикова дома. Известно о нем, конечно, меньше, чем о его отце. Но вот что известно точно о пребывании его в Александровской слободе, говорит заместитель директора по науке музея-заповедника Марина Рыбакова.
Конечно, очень мало сведений, но тем не менее, просто дело в том, что архивы очень многие погибли. И сохранились только единичные упоминания. Но даже в лицевом летописном своде уже зафиксированы выезды маленького царевича сюда, в Александровскую слободу, сначала с матерью, потом уже с мачехой Марией Темрюковной. То есть они, дети сюда приезжали вместе с родителями, проводили здесь достаточно времени. Здесь в Александровской слободе специально для царевича, уже для подросших царевичей, были построены дворцы. И во время археологических находок мы нашли фундаменты двух дворцов царевичей, где жил царевич Федор, царевич Иоанн, уже будучи взрослыми. И вот известно, тоже документальное свидетельство о том, что есть такое предположение, его высказывает Николай Михайлович Карамзин, о том, что свадьба царевича Федора с его любимой супругой Ириной Годуновой состоялась именно здесь, в Александровской слободе. После смерти брата Ивана нет никаких летописных упоминаний о том, что Федор бывал в слободе.
Это 1581 год, а через 10 лет при царе Федоре русские войска отразили нашествие крымских татар на Москву, которых привел хан Газы-Герей. Московские воеводы при помощи артиллерийского и ружейного огня отбили все вражеские атаки. Ночью 5 июля русские открыли артиллерийский огонь и организовали нападение на ханский лагерь. Утром 6 июля Газы-Герей, поверив ложному сообщению пленного русского лазутчика о прибытии большой рати из Новгорода, начал поспешно отступать. Из-под Москвы на юг. Крымцы бежали, бросив большую часть обоза. Русские конные отряды бросились преследовать отступающего противника, настигли у Серпухова на Оке и гнали до Тулы, истребляя. Взяли в плен сотни крымцев. После своего поражения под Москвой Газы II Герей писал царю Федору Иоанновичу о возобновлении дружбы. А до этого, после венчания на царство Федора, были основаны Архангельск, Воронеж, Саратов, Тобольск, Тюмень, Сургут, Тара. Кстати, знаменитая царь-пушка была отлита также во время царствования сына Ивана IV. На ней есть его изображение, и патриаршество учреждено также при нем. Так что высказывания иноземцев о царском слабоумии весьма сомнительны. Скончался царь в январе 1598 года, похоронен в алтарной части Архангельского собора Московского Кремля, а рядом с отцом и братом. Посетителей, разумеется, в эту часть храма не пускают, а вот ученые-антропологи в начале 60-х годов прошлого века, а точнее в 1963 году, под руководством Герасимова, там произвели вскрытие захоронений, рассказывает Маргарита Герасимова.
Вот как описано у Михаила Михайловича вот в этой книжке «Наука и человечество. Портреты исторических лиц». В саркофаге под покрывалом с красной комкой был перевязан погребенный. Лежал он на... Одет он был в длинную, очень красивую, богато расшитую рубаху, довольно длинную, которую потом удалось сотрудникам и реставраторам музея Кремля восстановить, и которая была использована Михаилом Михайловичем для... Он в эту рубаху одел Ивана Грозного, потому что Иван Грозный был совершенно в другом монашеской схеме. Погребенный был перебит тонким крученым жгутом. Также на ногах у него были онучи, тоже перетянутые вот тонким таким крученым шнуром. Лежал он в обычной позе на спине с вытянутыми руками и ногами. Очень плохая сохранность, просто ужасная была сохранность. Был вскрыт он первый, поэтому, конечно, это повергло антропологов. Там работал Михаил Михайлович Герасимов сам, две его сотрудницы, Галина Вячеславовна Лебединская и Таисия Сергеевна Сурнина. И я тогда еще молодой лаборант, который попал туда, честно говоря, по блату. Потому что я работала в другом отделе, а территориально сидела в этой лаборатории, потому что я занималась реставрационной работой. Клеила черепа, клеила коллекции и так далее. Вот, конечно, за это я очень благодарна отцу, потому что действительно побывать на таких раскопках это многого стоило. И, конечно, принимала участие, вынимала какие-то детали, которые мне поручали, что-то расчищала. Так мы, конечно, были очень удручены, просто очень удручены плохой сохранностью, очень плохо сохранились Хотя можно было представить, как он лежал на спине, как лежали руки вытянутые, но все было в таком, ну просто такой рыхлый тлен. Очень плохо сохранился череп, практически вот эта вот часть почти не сохранилась. Сохранилась в основном лицевая часть, ну, передняя часть череп. Почему? Потом выяснилось, почему вообще у всех трех погребенных так плохо сохранялся именно череп, хотя кости тоже не очень хорошо. Видимо, потому что они лежали на таком, как бы, на такой, в саркофаге каменной подушке. Видимо, когда происходило, поскольку вообще вот этот предел, где они были погребены, он многократно, в течение многих, нескольких веков, он подтоплялся. И вот эти воды, которые потом испарялись, вот эти кристаллики из гипсовой соли, они разрушали наиболее высокую часть, вот в затылке, затылки и нижние основания черепа, они наиболее сильно пострадали. И особенно совершенно почти не сохранился у Шуйского. Там еще был погребен Шуйский. Вообще ничего не осталось, а от Ивана Ивановича осталась только нижняя челюсть и волосы. А у Федора Ивановича очень плохо сохранились кисти рук и ног, хотя длинные кости, ну, в какой-то степени могли, позволили восстановить его рост, который был значительно меньше, чем у Ивана Грозного, около 1,60 м. Очень характерное и интересное лицо. Потом, когда уже был сделан Иван Грозный, можно было говорить, что физиономически Федор Иванович очень был похож на отца.
А вот по характеру это была прямая противоположность отцу. Историк Василий Ключевский так писал о нем: «Блаженный на престоле, один из тех нищих духом, которым подобает царство небесное, а не земное, которых церковь так любила заносить в свои святцы. Царь Федор причислен к лику святых, в отличие от своего отца. Иван Васильевич и святость – вещи несовместимые, но за годы истории навешали на первого русского царя больше, чем надо, и теперь он нуждается в реабилитации», – так считает антрополог и археолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института и музея антропологии Московского государственного университета имени Ломоносова Денис Пижемский.
Все клише, самые расхожие, которые показывают его нелицеприятную роль в истории страны, они все в основном сложились в историографии 19 века. Самое неприятное, что мы осознаем как специалисты, это то, что в общественном сознании Иван Грозный, его образ, он очень сильно замазан, забелен, скажем так, а скорее зачернен даже историографическими мифами, растиражированными популярной литературой уже в 19 веке. И, конечно, в советский период это все активно пропагандировалось, тиражировалось далее. Поэтому мы, на самом деле, за этими вот бесконечными забеливаниями, зачернениями не видим абсолютно исключительную личность, роль которого в истории страны, вот этой второй половины ее истории, позднедревнерусского, или точнее уже нового времени, да, она исключительна. Великий полководец, собиратель земель, реформатор социального строя. Ему нужно было очень архаичное, очень кряжестое, неповоротливое древнерусское общество перестроить на новый лад для того, чтобы страна наша вошла в семью европейских государств. Мы все время обсуждаем его какие-то черты, которые кажутся нам, что это какой-то человек жестокий, зверский, изувер, да, и так далее, не понимая о том, что он единственный из европейских государей своего времени, который по всем своим жертвам служил Литии, всем молился, поименно занес свои синодики, большие вклады по их душам. Это сейчас, в наше секуляризованное время, кажется, что тут какая связь, что это такое? Ну, человек убил, и вот вклад, значит, в монастырь по этому человеку положил. Мы не понимаем, мы модернизируем эту эпоху, не понимаем, что связь живых и мертвых была абсолютно неразрывна. Смерть – продолжение жизни. Это неразделимые части. И да, я здесь вот устранил человека, который, по моим представлениям, как монарха, мешает строить страну дальше, да? Но он там, я здесь, там мы все равно соединимся, я буду отвечать за это деяние перед Богом, поэтому я все делаю для того, чтобы как-то искупить эту вину. И все такие же, в кавычках, изуверские монархи этой же эпохи в Европе не вели таких синодиков, никого не поминали. И Европа часто была густо полита кровью человеческой. И только в нашей стране это абсолютно уникальное явление. Кроме, и я бы даже на этих аспектах, вот на репрессивной машине, как ее иногда называют, проводя аллюзии с историей нашей страны в 20 веке, я бы даже это так не называл, потому что это просто шло социальное реформирование и абсолютно объективный исторический процесс. Он, конечно, его нельзя представлять в виде ангела. Скажу, что мое мнение ничего не значит, но я противник его канонизации, это точно совершенно. Человек великий, создавший нашу страну на новом ее этапе, но, конечно, сомнительно, что мы могли бы посчитать его святым.
Ну, почитать святым его, может, и не нужно, впрочем, это дело церковное, но вот то, что на памятнике тысячелетия России в Новгороде нет фигуры первого русского царя, это, скорее всего, не упущение скульпторов Микешина и Шрёдера, а, полагаю, прямое указание сверху. Неужели его первая жена Анастасия Романовна для государства сделала больше, чем Иван IV? Что же касается бюста Фёдора Ивановича, то Маргарите Герасимовой не просто далось решение передать его в музей, тем более он из так называемой «первой тройки», так что значение дара для музея велико, о чем и сказала замдиректора по науке музея-заповедника Александровская Слобода Марина Рыбакова.
Эта реконструкция поступает к нам непосредственно из авторской коллекции, семейного архива. И это одна из первых авторских отливок. То есть это дорогого стоит. Для нас это действительно настоящее сокровище. Нам важны буквально каждые артефакты, которые помогают оживить историю. Более 400 лет назад впервые сюда, в Александровскую Слободу, прибыл тогда еще младенец, царевич Фёдор. И большую часть времени он проводил вот именно здесь, потому что здесь находились, на этом месте находились царицыны палаты. И вот сейчас, благодаря такому экспонату, история как бы оживает. К нам возвращаются лица из прошлого. И, конечно, для музея это очень знаковое и важное событие.
Да не только для музея, но и для его посетителей. И вновь повторю, что хватит нам смотреть на свое прошлое глазами иностранных пасквилянтов, которые зачастую видели в России дикую варварскую страну, управляемую то тиранами, проливавшими реки крови, то какими-то слабоумными правителями, не в силах связать пару слов. Однако это не у нас были Хуана Безумная, Карл VI Безумный, да и английский король Георг III в старости тоже не страдал ясностью ума. Так что пусть на своих смотрят, а мы будем смотреть на бюсты наших и изучать историю их царствования, историю своей родины.